Снова пересказывать предыдущий урок бессмысленно, поскольку это займет примерно столько же, сколько сам предыдущий урок. Вкратце совсем. Главный ход, который мы на прошлом уроке предприняли, для того, чтобы продвинуться в направлении объяснений тех противоречий, тех моментов, которые нам показались непонятными в конце позапрошлого урока. Это понимание, что из текста Рамбама следует, что жгия и штахвоя и использование длинного пути при покидании святилища, в том случае, если человек осквернился внутри него, это не разные формы совершения одного и того же проступка, а это как бы три статьи, или ну, по меньшей мере подстатьи в рамках данной суги, в рамках данной области. То есть жгия и штахвоя и следование длинным путем – это разные запреты, отдельные запреты, автономные и отличающиеся друг от друга. Как раз сегодня мы будем говорить о том, в чем игра, собственно. И понимая это, мы переопределили свое отношение к ситуации, когда человек распростерся, когда он иштахвую совершил, не обратившись лицом на Мигдеш, а в обратную сторону, вот по дороге, как определяет Раши, на восток, по дороге на выход. Там ответственность можно определить двояко, приписать ее к двум статьям, к двум различным статьям, как мы уже определились. С одной стороны, первый вариант, который был Рэбе предложен, приписать ее тому, что произошло распростирание, то есть иштахвоя состоялась. Иштахвоя в направлении востока, да, иштахвоя, она состоялась, если она заняла время не меньшее, чем время жги. И тогда человек несет ответственность именно за иштахвоя по этой статье. Другое определение. Можно отнестись к иштахвоя в направлении востока, иштахвоя вовне, как мы ее начали называть на прошлом уроке, уже в кратком изложении я так и называю иштахвоя внутрь, иштахвоя вовне. Иштахвоя вовне вообще не иштахвоя. Сколько бы она времени ни заняла, хоть человек распростерся и пролежал 2 часа. И поэтому, вне зависимости от занятой им позы, то есть он стоит, лежит, сидит, как угодно, человек будет нести ответственность в данном случае не за иштахвоя, а по статье за жгию, то есть, собственно, за промедление. И дальше, дальнейший урок, он был, в общем, таким развернутым и довольно сложным. Очень рекомендую еще раз повторить этот момент, повторить эти рассуждения, или заглянуть туда, по крайней мере, по краткому изложению урока на сайте, где, ну, в общем, достаточно много времени потратил, чтобы то, что мы проговаривали с вами, обобщить и уложить в некоторую схему. Рэбе указал на место в трактате Швуис, где Гемора дважды высказывает два варианта, как бы. Высказывание приводит два варианта высказывания Ровы, объясняющие слова Мишны там, Мишна цитировала с нами на первом уроке, где вот как раз говорится, обсуждается взаимоотношение между жгией и иштахвоя. И Рэбе показал, каким образом в этих двух вариантах, в двух редакциях, которые предлагает Гемора, высказывание Ровы, укладывается два подхода, укладываются два подхода к высказанной нами выше. Два отношения к иштахвое, по сути дела, в направлении вовне. Является, может ли это действие иштахвое являться иштахвое, определяться как иштахвое применительно к нашему вопросу, или не может. И страница 59, пункт Далит. Как вы помните, наверное, в пункте Далит нам было обещано прояснение Навкамина, прояснение практических следствий из того, каким образом относиться к вот этой иштахвое. Эйне фунди навка мине бепоэль цвишн децве и фаним ешлоймар. Одну из навкамин, следующих из отношения того или иного, можно обозначить. Давайте в двух словах на всякий случай еще раз повторим, что такое навкамина. У нас есть множество споров между мудрецами в Торе, когда мудрецы высказывают в отношении этого, одного и того же вопроса, рассуждают по-разному и приходят к разным мнениям. И вот если мудрецы высказывают разные мнения, то это, если эти мнения кошерны, они грамотно выведены, скажем, из Торы, основаны на Торе, основаны на законах толкования Торы, скажем, то мудрецы вправе исповедовать разные мнения, и каждое из этих мнений, вспоминаем Двор Малхус, которым мы давненько не занимались, но все-таки, каждое из этих мнений – это Деврей Элоким Хаим, это слова Бога Живого, и не только имеют право на существование, но и, да, раскрывают некий оттенок, некую отрасль божественной воли, и только практическим законодательным решением будет лишь какое-то одно из них. И поэтому, несмотря на то, что с точки зрения практики применяемым будет только одно мнение, каждое из этих мнений заслуживает исследования. Исследования и изучения. И один из моментов исследования сочетаний мнений, скажем, взаимоотношений между мнениями, это исследование навкамина, дословно, следует из нее. Исследование того, а в какой же ситуации конкретно расхождение между мудрецами в данной области приведет к какой-то разнице в практических решениях, если мы попробуем принимать на основе одного мнения, второго, третьего, четвертого, принимать решения вот, да, в какой-то ситуации. Дело в том, что иногда расхождение между мудрецами видится как нечто исключительно теоретическое. То есть, ну, можно так посмотреть на вопрос, можно эдак. Но это никаким образом никак погоду не меняет и, в общем, не срабатывает нигде. То есть, очень интересно, что можно посмотреть по-разному на один и тот же вопрос. Но где это выходит в практику, как это влияет, как это может, по крайней мере, повлиять на практику, в какой ситуации, мы не видим. И вот мудрецы занимаются исследованием того, какова навкамина между мнениями. На основе понимания представления о навкамине мы получаем представление, ну, на самом деле, более, существенно более глубокое представление о сути, о природе расхождений между этими мудрецами. И вот в данном случае высказали мы с вами два отношения, как бы, два возможных подхода к распростиранию на восток. Вот, иштахвое вовне. Ну, высказали и высказали. То есть, с одной стороны, мы сказали, данное действие, оно, да, может являться иштахвое, но только единственное, что при условии, что это действие займет определенное время конкретное. А другое представление, это данное действие не является иштахвое. Принципиально, никогда. То есть, распростирание в этом направлении, оно не будет рассматриваться, классифицироваться как, регистрироваться как иштахвое, применительно к нашему обсуждению, то есть, вот к этому аспекту вины, к этому проступку. Ну и хорошо, а какая разница принципиальная? Ведь человек так или иначе нарушает еврейский закон, пребывая оскверненным на территории храма, и как, в общем, что меняет то, что в одном случае мы зарегистрируем его проступок как иштахвоя, а в другом случае как жгия. То есть, собственно, и жертвоприношение он принесет одни и те же, если он совершил данный проступок неумышленно. И там наказание последует одно и то же. То есть, ну и в чем разница? Что меняет это дело с точки зрения практики? И, ну, следовательно, если мы не понимаем, что данное расхождение меняет следование одному мнению либо другому, меняя с точки зрения практики, значит, мы не вполне понимаем, в чем здесь расхождение. Здесь не мудрецы расходятся, а Ребе предложил оба варианта. Или там мы, скажем, предложили, увидели два варианта отношения. И вот Ребе предлагает понять, В чем же здесь расхождение? В чем же здесь навкамина? Продолжаем. Легабей хаци шиур. Воскаем ланки раби Йоханан, ас хаци шиур осур минна тейра. Применительно к половине размера. Значит, вот это обсуждение хаци шиур, половина размера, половина необходимого для совершения нарушения, скажем, размера в данном контексте. Это целое огромное обсуждение, которому посвящены исследования множества мудрецов. Общая канва следующая. У каждого нарушения существуют определенные рамки. То есть, для того, чтобы человек совершил преступление наказуемое, он должен совершить действие, которое еврейский закон определяет, ну, достаточно конкретно. Он должен, например, украсть больше определенной суммы денег. То есть, определяется нижний порог, скажем, кражи, при котором человек наказуем. Если человек украл меньше пруты, то он не несет наказания. Необходимо съесть более определенного объема некошерной пищи для того, чтобы быть наказанным, скажем. То есть, да, совершить грех настолько, чтобы это подлежало наказанию с точки зрения еврейского закона, чтобы человека постигло наказание с точки зрения еврейского закона. Ну и так далее. Точно так же, как позитивные заповеди определяются конкретно. То есть, что надо именно сделать, чтобы выполнить позитивную заповедь. Что является, что засчитывается как выполнение позитивной заповеди. Точно так же и негативные заповеди тоже определяются. Есть некий порог, выше которого человек наказывается, а ниже которого, вот насчет того, ниже которого, насчет этого вся эта судья и есть. И вот возникает вопрос у мудрецов. А что происходит, если человек совершил проступок в объеме, в кавычках, ниже того, который определяет закон? То есть, ну, скажем, вот мы привели пример с вами относительно воровства. То есть, если он украл меньше пруты, то есть, украл пол пруты. Хаци шиур – это, собственно, пол размера. Вот он украл половину заявленного Торой размера, там, выше которого, более которого он уже наказуем. Что происходит? То есть, наказать его с точки зрения письменной Торы невозможно, он не подлежит наказанию. Тора не предусматривает наказание за такую мелкую кражу. Но является ли это правомерным действием? Ну, по всей логике подсказывает, что, конечно же, нет. То есть, Тора запрещает воровать, и этот запрет воровства, очевидно, подразумевает, что воровать вообще нельзя. А не то, что воровать нельзя по-крупному, по мелочи, ничего. Но каков статус этого запрета в случае, если речь идет о половине шиура, о половине размера? Можно с одной стороны сказать, что если мы говорим о половине размера, Тора уже не наказывает за это. Следовательно, она не видит это преступление. Она не подразумевает это преступление своим запретом, раз она не наказывает. Но можно сказать и по-другому. Можно сказать, что Тора не наказывает, но тем не менее запрещает и кражу менее пруты. То есть, кражу в половину пруты она тоже запрещает. Единственное, что не наказывает. Наказание и запрет – это суть разные вещи. Ну и вот данные мнения, среди данных мнений, каймалан, то есть в результате мудрецы принимают мнение раби Йоханана, который заявляет, что пол размера запрещено минатейра. То есть, Тора запрещает, ну, в случае кражи, значит, и кражу тоже менее пруты. То есть, это тоже запрет из письменной Торы. Единственное, что он не наказуем. Он лой дидзеес аз дос из лав давка бемиди де ахила. И согласно мнение, что это относится далеко не только к области питания. Ну, это, очевидно, в основном сейчас почему-то меня понесло в сторону кражи, скажем. Очевидно, базовым отправным пунктом этих рассуждений является питание различное. Вот, скажем, миновавший праздник Песах. употребление хамеца в пищу в течение праздника Песах запрещено. Запрещено и обладание, ну вот, в частности, а тем более употребление в пищу хамеца. Какое бы то ни было, запрещено обладание, не только обладание, но и использование, тем более использование, тем более употребление в пищу. Ну и вот там возникает вопрос, а если человек съел меньше вот этого нормированного количества мацы, за поедание которого он, не дай бог, приговаривается высшим судом, если это умышленно сделано, к отсечению души от источника, ни много ни мало. Если он съел полкизайта хамеца, а не кизайт, то что происходит? Это запрет из письменной Торы. Он совершает грех вот такого базового масштаба, нарушает запрет письменной Торы, или он нарушает запрет мудрецов, который там сопровождает запрет письменной Торы, ограждает его, чтобы человек, не дай бог, не съел хамеца в результате более размера установленного, подлежащего наказанию со стороны, с точки зрения письменной Торы. Так вот, вся эта сугия относительно полушиура, хацишиур, относится не только к еде, но и к другим областям. Из едуа аз дерисур из нор вендосис хацишиур. Рэбб выделяет слово шиур. Известно, что эта данная идея работает, ну, собственно, мы ее проговорили уже, поэтому здесь избыточное получается изложение, ну, повторим сейчас. Данная позиция актуальна, то есть, что хацишиур запрещен из письменной Торы, только в том случае, когда речь идет именно про хацишиур, то есть, действие совершаемое, или там пища употребляемая, или что-нибудь там еще, совершенно аналогичны базовому запрету, но только преступление совершается наполовинку, то есть количественное изменение происходит. SSD Zelbe Piula Umaisa, то есть действие одно и то же, Nordr Shiur Znit Bishleimus. Но только вот эта норма, которая необходима, как по-дурацки звучит с точки зрения русского языка, на мой взгляд, но я не нахожу другого оборота, сейчас у меня не находится более правильного, более адекватного оборота, как обозвать, кроме как нормой, вот это вот минимальное количество действия, пищи, чего-то еще, необходимое, в кавычках, для совершения преступления. Ну вот, если действие абсолютно то же самое, или пища абсолютно то же самое, то есть существо запрета то же самое, и только не достает до вот этой самой нормы. Алдерех ахилас хацы заяц хунадо дварисур. Пример, если человек съел запрещенной пищи, скажем, хамеца, пол шиура, пол кизайта, пол оливки, вместо, то есть не добрал до запрещенного так, что можно его наказать за это. Одер венгойцем решуса йохил решуса рабим похис микашиур. Либо, если он, скажем, в субботу вынес из личных владений в общественные некоторый предмет, который в отношении данного запрета вынесения из различных владений в другие в субботу, также Тора устанавливает определенные нормы, размеры, сколько надо вынести. То есть пыль на ботинке – это не вынесение. А там коробок спичек – это уже вынесение. Это уже нарушение запрета письменной Торы. Вот если человек вынес менее того, что Тора определяет как нарушение запрета вынесения. Там, подобное этому. Обервендер хэци. Из нитндер шиур, нор индер эцем майса. Но если половинка – это не количество, а это недосовершенное, это половина самого действия. То есть, недосовершение действия. Понятна разница? Одно дело, мы, значит, вынесли из частных владений в общественные половину того, что запрещено, то, что наказуется, вернее. А другое дело, когда мы недовынесли, совершили действие наполовину. «Алдере хацимлоха», наподобие тому, как совершается полработы. Вот есть запрещенные действия в субботу, «млохис», так называемые, то есть те действия, которые наказывают, которые, вот, собственно, Тора и запрещает, и родственные им действия. Если такое действие совершено наполовину, «демолтиздоснит осур минатейра», вот такое действие, недоделанное до конца, то есть, когда человек начал выносить, но в результате недовынес. Такое действие, оно не запрещено минатейра. Здесь не работает этот принцип. К этому, вернее, данный принцип не относится к этой ситуации. Недоделанного действия, половины действия. Действие, совершенное наполовину, оно таки запрещено не из письменной Торы. Оно может быть... и, вероятно, зачастую запрещено устной Торой, но письменной Торой оно не запрещается. «Увы ниден диден» и в нашем случае «лейтен эшт нойфен» согласно первому определению, первому типу. «Аз дер исур вихие фун мишум жи из мишум жгия». Кстати говоря, интересно, что Рэбе на каком-то этапе поменял этот порядок. Я так и не понял, зачем, с какой целью, вернее, зачем, с какой целью он изначально первым назвал определение, где распростирание вовне классифицируется как иштахвоя, а потом как жие. А потом поменял наоборот и дальше этому порядку и следовал. Ну, тем не менее, и потом пришлось, короче говоря, вначале говорить о Б, а потом об А. В кратком изложении, если вы обратили внимание. Ну и здесь точно так же. В нашем случае, если следовать первому определению, то есть определять распростирание вовне, как жгию, неважно, в какой позе человек находился, вот он пролежал на земле храма, скажем, по непонятной причине, головой на восток, пролежал некоторое время, ну вот, если он пролежал некоторое время, он, это все относится к области промедления. Он совершил проступок, промедлив именно его вина в промедлении, а не в том, что он распростерся. Он промедлил, покидая храм, будучи оскверненным. «Изейбис из вейникер функи дейши гиё, издос ниткин хаци шиур». Но ресес бихлон нит дер иньен. И вот здесь, если человек пробыл в этом положении, то есть, ну вот он, опишем ситуацию сначала, он обнаружил, что он осквернен, дальше немедля, самым кратким путем, он отправился, побежал к выходу, по дороге распростерся, значит, залег на пол храма, потом вскочил и побежал дальше. Мы уже прояснили, что если он пролежал в этом месте меньше времени жгии, смотрите первый урок насчет определения времени жгии, и дальше речь об этом пойдет, то есть мы, собственно, вернемся к тем вопросам, это все у нас, мы находимся сейчас в рамках предварения, в рамках отступления, которое позволит нам дальше отвечать на вопросы в начале беседы. Если он пролежал меньше времени жгии, то тогда он несет ответственности. Если пролежал больше, то ответственность несет. Вопрос только в том, как относиться к данному лежанию. Как к иштахвое или не как к иштахвое. Так вот, если относиться к данному лежанию не как к иштахвое, а просто к тому, что человек вот промедлил на этом месте. То есть, засчитывать это как промедление. Отнести это к статье промедления. То если он пролежал менее положенного времени, вот положенное время опять по-дурацки звучит, потому что никакого положенного времени нет, наоборот, он нарушает же. Поэтому почему положенное время? Ну, положенного для того, то есть обозначенного, нормированного для того, чтобы это могло быть засчитано как преступление. «Из эйбес из вейникер фун кидей жгио». И вот если он пролежал в этом месте менее жгии, «из дос ниткин хаци шиур», это не пол размера. это не полколичества нарушения, которое запрещено было бы письменной Торой, а это представляет собой норесес бихлол нидер иньен. Это не до совершения данного преступления, не до совершения данного проступка. Это как бы половина действия, часть действия, которая не засчитывается принципиально, как целое. Ворум жгия из нита камус дики медида. Потому что жгия, вот это промедление, это не то, что песок в песочных часах, то есть нечто количественное, что можно отмерять на весах, отсчитывать там, складывать куда-то, вычитать и прибавлять. Это не количественный момент, возвертгешафн функции рхалкейзман, который составляется, собирается из частиц времени, скажем. Но рамацев бе эйхус возверт духа баштинтензман. А это некое состояние, которое достигается по прошествии некоторого времени. Вот это время, как оно определялось в самом начале беседы, два спора между мудрецами в Вавилонском и Иерусалимском Талмуде и законодательное решение Рамбама, которое на них основывается. Вот это время, по истечении которому данное состояние достигается, это не накопление некоторого количества, а это, ну, вот достижение состояния. Если состояние не достигнуто, то значит ничего и не произошло. Состояние достигается по истечении некоторого времени, но если оно так и не достигнуто, то есть некоторое время не состоялось событие, значит оно не состоялось. Вейникер дерфуном гейздос ниткен жия. То есть, ну, предположим, давайте для определенности, там, я вот все не могу понять, со слуха это понятно или нет, вроде ничего трагически сложного сейчас я не говорю, но получается как-то немножко путано. Для определенности, некоторый процесс определяется количеством. Скажем, я совершаю нарушение, которое будет наказываться коросом, съедая кизает, там, скажем, по одному из мнений, около 26 миллилитров по объему, ну, там, сколько-то по весу мацы. Если я ем мацу и съедаю, там, 10 грамм, 20 грамм, 25 грамм, 26 грамм, то в каком бы месте я ни остановился в этом процессе, я уже совершаю нарушение, потому что речь здесь идет о количестве. Этот запрет накапливается, то есть, вернее, возможность меня наказать появляется после определенной планки, в эти самые 26 миллилитров. Но и до этого происходит накопление хамеца. То есть, вот это вот само действие я совершаю одно и то же. Если же мы говорим о некотором событии, которое должно состояться и подразумевает совершение некоторого действия в течение определенного времени, скажем, там, 10 минут, ну, здесь меньше, разумеется, там, я не знаю, здесь в секундах, ну, пускай будет минуты, то если это действие совершалось на протяжении менее минуты, то это просто другое действие. Не то, что сколько бы я ни промедлил, это называется промедлением, но по истечении минуты это промедление наказуемо. А промедлением называется мое существование в состоянии покоя, вот я не выбегаю из храма, на протяжении, после, по достижении минуты, до этого промедлением мое состояние не описывается. Вемейла годкин зихнем нить зогн хацежье. И коли так, получается, что данное мое действие, оно не может описываться как половинка жьи. И, следовательно, не запрещается медурайса. Надеюсь, что уловили. в кратком изложении, если вы повторите этот материал, я уверен, что все станет понятно. Обер эйми зо зоген. Но если мы скажем «аздосос мишум иштахвоя», если мы будем следовать тому варианту, который в предыдущем уроке нами был обозначен как «а», то есть распростирание вовне – это также распростирание. Если я распростерся вовне, то здесь уже актуальна ответственность по статье за иштахвоя. Нор иштахвоя гуфа бо ижгио. Единственное, что иштахвоя, такого подобного рода иштахвоя, нуждается в определенном размере. То есть, если я пролежал менее определенного размера, то данное действие, за данное действие я ответственности не понесу. Вайл бои шиур хиюв. Потому что нуждается в определенном шиуре. Рэбе выделяет это слово. Если я правильно помню, это из Раши, который объясняет, что это такое. Раши объясняет, что иштахвоя, направленная вовне, нуждается с точки зрения там, одной из интерпретаций высказывания Ровы, нуждается в шиур хиюв, в размере, который обуславливает обязанность. То есть здесь речь идет уже о размере. Если ожидание менее, значит, жгиё, менее минуты, это не жгиё никак. Ну и понятно, в общем-то, если человек двигается не моментально, он не ангел, который перемещается в пространстве и во времени, наверное, без всякой задержки. Когда меня позвали, то я отреагировал, то есть вначале зарегистрировал воззвание ко мне, потом отреагировал, там, повернул голову, скажем, это не происходит моментально. Везде есть какие-то задержки. Но эти задержки вряд ли можно назвать промедлением, а тем более там, умышленным промедлением. Эти задержки связаны с тем, что наша реакция конечна, скорость нашей реакции. И в материальном мире вообще причина со следствием связана через какое-то, вот, ну, через какое-то время отзыва. И если я просто после того, как обнаружил, что я осквернен, мне потребовалось несколько секунд на то, чтобы сообразить, что делать, то эти несколько секунд, они не называются жье. А потом я направился к выходу и тоже оказался у выхода из храма не моментально. Я материальный человек, и некоторое время занимает у меня, чтобы добраться до любой точки в пространстве, даже очень близкой ко мне, тоже потребуется некоторое время. Промедлением будет называться именно промедление, когда я не проявил добросовестности в стремлении, уже осмыслив ситуацию, не проявил добросовестности в стремлении покинуть храм, скажем. И до вот этого размера, предположим, минуты, это не называется жгие вовсе. Это не пол жгии, не 75% жгии, не 99% жгии, а вообще не жгие. Не происходит здесь накопления. Жгия начинается с этой самой минуты. Минуту сразу надо забыть, потому что это не минута. Там, помните, описывалось мудрецами через время, потребное для произнесения такого-то стиха или его части. А вот здесь, когда я распростерся, если относиться к этому все-таки как к распростиранию, а не как к жгие, здесь-таки, да, есть размерность. Здесь есть то, что можно посчитать, сколько это процентов. Есть шиур хиюв. Необходим шиур хиюв. Из вибалтас дер хиюв из нит мишум дер мацев жгие. Поскольку здесь ответственность обуславливается не состоянием жги, которое, как мы сказали с вами, достигается вот через этот самый, через шиур начинается жги, но до того, как шиур достигнут, до того, как вот эта минута, условная минута прошла, состояние не называется жги вообще. Так вот, если здесь ответственность обуславливается не состоянием жги, дежье из нора шиур хиюв, Сама жгия здесь задействована исключительно как определитель меры, определитель времени, достаточного для того, чтобы за иштахвою я был ответственен, скажем, в коросе, либо там стал обязан в принесении жертвы. Шиур хию вендер иштахвоя. Из бешас эс из фаран ахаци шиур. В ситуации, когда актуальна половина шиура, то есть я пролежал в этом, я таки распростерся, это уже распростирание, но только оно половинчато, скажем. Я пролежал половину количества времени. Из досейха гедрофун иштахвоя, это все равно иштахвоя, но рэсфэлди шлеймус иншиур лихаев, но недостает количества, количество времени в данном случае, время здесь. Вот здесь как раз время рассматривается как этот песок в песочных часах, который пересыпается, и вот количество его в верхней чаше и в нижней чаше, об этом разговор. Не хватает количества лыхаев эйвдер иштахвоя для того, чтобы я понес ответственность с точки зрения письменной Торы, для того, чтобы я был наказан с точки зрения письменной Торы по статье иштахвоя. Шиур хиюв, недостает вот этого шиура. Увенейла изэй хаци шиур осо минатейра. И само собой разумеющимся образом, если так подходить к данной ситуации, то тогда ответственность, которую я понесу в результате совершения данного проступка, она будет ответственностью из письменной Торы. Если относиться, получается, подытожим, в чем же навка мина между этими двумя подходами, если относиться к распростиранию вовне как к жгие, как к промедлению, то тогда, если я пролежал на полу храма время меньше, чем шиур жгия, то жгия не состоялась, и, следовательно, с точки зрения письменной Торы, я ответственности не несу. Несу ли я ответственность с точки зрения устной Торы? Отдельный разговор, не смогу дать ответа. Но с точки зрения, сейчас мы обсуждаем ответственность с точки зрения письменной Торы. Ответственности с точки зрения письменной Торы я не несу. Если же рассматривать иштахвоя вовне как иштахвоя, то тогда, с того момента, как я распростерся, я уже нарушаю. И вопрос только в том, наберу ли я столько секунд иштахвои, чтобы нести, чтобы понести ответственность в форме кореса или в форме принесения жертвы, если это произошло неумышленно. Но данное мое действие, оно в любом случае, с самого начала, с первого мгновения, как я залег на полу, оно уже запрещено письменной Торой, требованием письменной Торы.